слушаете «Свободу в полдень». Вот о чем мы расскажем подробно в нашей сегодняшней программе. В России сегодня День памяти политических заключенных. Как МВД будет бороться с коррупцией в своих рядах? В Совете Федерации выступает с докладом министр внутренних дел Рашид Нургалиев. С кем борется управление Э? Исполнился год со дня создания в России центров по борьбе с экстремизмом. И культура. В Москве открылся 10-й фестиваль нового британского кино. Сегодня в России вспоминают жертв политических репрессий. Акции, посвященные этой дате, проходят в Москве, других российских городах и бывших республиках Советского Союза. 30 октября 1974 года по инициативе Кронида Любарского и других узников мордовских и пермских лагерей День политзаключенного был впервые отмечен совместной голодовкой и зажиганием свечей в память о безвинно погибших. В тот же день Сергей Ковалев собрал в квартире академика Сахарова в Москве пресс-конференцию, на которой было объявлено о проходящей акции, показаны документы из лагерей. Через несколько месяцев организация этой пресс-конференции стала одним из пунктов обвинения в адрес уже самого Ковалева. После этого ежегодно 30 октября проходили голодовки политзаключенных, а с 1987 года демонстрации в Москве, Ленинграде, Львове, Тбилиси и других городах. Официально День памяти жертв политических репрессий был установлен в 1991 году. По данным правозащитного центра «Мемориал», в России насчитывается около 800 тысяч пострадавших. В их число, согласно закону о реабилитации жертв политических репрессий, входят также дети, оставшиеся без попечения родителей. В Москве на мероприятиях, посвященных этой дате, сегодня утром находится корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Сейчас он на прямой связи с нашей студией. Здравствуйте, Мумин. Насколько мне известно, акции памяти жертв репрессий были организованы как правозащитные защитниками из «Мемориала» и других организаций, так и прокремлевскими молодежными движениями. Как это происходило?
Здравствуйте. Вот я сейчас нахожусь на Лубянской площади. Здесь сотни людей с цветами, представители православной церкви, представители организации «Мемориал». И, конечно же, различие огромное. Здесь пришли люди конкретно, те, чьи родственники пострадали, были убиты, расстреляны во время большого террора. Вот рядом со мной стоит известный правозащитник Арсений Рогинский, который вот как раз хотел сказать несколько слов, почему эта акция важна и почему именно конкретные люди сюда пришли.
Память о советском терроре постепенно вымывается из общественного сознания. Вымывается, потому что умирают люди, сменяются поколения. Вымывается, потому что довольно много для этого вымывания делает государство на своих первых каналах, которые интерпретируют нашу историю только как историю славных побед, забывая о цене этих побед. И вот сегодня пришли люди, носители живой памяти о терроре. Эти люди будут вспоминать, говорить, чего-то там требовать. И это вот на этом фоне бравурной памяти необычайно важно.
Это был правозащитник Арсений Рогинский. Вы уже сказали о том, что здесь с утра были представители «Единой России», значит, депутаты Госдумы Андрей Исаев, Андрей Макаров и активисты «Молодой гвардии». Они возложили венок и цветы у Соловецкого камня и почтили минутой молчания жертв акции, проведенной жертв сталинских репрессий. О различиях, если проводить параллели между вчерашней акцией, проведенной мемориалом, и сегодняшним. Вчера была акция под названием «Возвращение имен», где зачитывали имена расстрелянных и убитых людей. Когда комок в горле стоял у детей и внуков репрессированных, то акция единороссов выглядела несколько сухой и сдержанной, если сказать, официозом. Интересная деталь, когда кто-то из лидеров «Единой России» давал интервью на телекамеру, а здесь были представители всех федеральных телеканалов, то организаторы мероприятия заблаговременно на заднем фоне выстраивали молодых гвардейцев, которые со стороны выглядели безучастной массовкой. На их лицах не было тех эмоций, какие были у людей, переживших горе. Надо отметить, что и сегодня уже на чистых прудах у памятника Грибоедова на митинг соберутся представители движения «Солидарность», Объединенного гражданского фронта, а также члены Союза солидарности с политзаключенными. Оппозиционеры выступят против политических репрессий и преследований за убеждения в современной России. Марк?
Спасибо, Мумин. Об акциях в центре Москвы, посвященных сегодняшнему Дню памяти политзаключенных, рассказал наш корреспондент Мумин Шакиров. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас о других новостях. Коррупция и преступления в органах МВД. О том, как с ними бороться, сегодня был редкий шанс услышать от главного милиционера страны, министра внутренних дел Рашида Нургалиева, который выступил в рамках правительственного часа в Совете Федерации. За этим выступлением следит наш корреспондент Данила Гальперович. Он сейчас вышел с нами на связь и готов поделиться своими впечатлениями от услышанного со слушателем «Радио Свобода». Данила.
Мак, здравствуйте. Действительно, буквально только что закончилось общение Рашида Нургалиева с депутатами, членами Совета Федерации. И надо сказать, что это было общение очень напряженное, на повышенных тонах. Рашид Нургалиев выступил сначала с 15-17 минут, и видно было, как в зале нарастало напряжение, потому что в течение этих 15-17 минут фамилия Евсюков не была произнесена ни разу. Рашид Нургалиев говорил о том, что внутри МВД есть проблемы, но они связаны с тихолетием 90-х, как он выразился, с тем, что во время этих самых 90-х был воспитан в обществе культ бандита, что преступность начала выглядеть привлекательной. Кроме того, он говорил о том, что милиции не хватает денег. Ну, об этом милиционеры говорят практически всегда. Он говорил о том, что, несмотря на все эти трудности и наследие лихолетия 90-х, ведется некая работа, что сотрудники милиции награждаются самыми различными наградами, в том числе званиями Героя России. И было видно, как на лицах членов Совета Федерации появляется выражение недоумения. Сразу же первый же человек, который начал задавать вопросы, а вопросы задавали Рашиду Нургалиеву в течение 45 минут, это представитель от Липецкой областной думы Максим Кавжарадзе, спросил его, почему после всего произошедшего, после того, как от руки погибли подростки, после того, как все было ясно с Кивчуковым, сам министр, в том числе, он перечислил, Кавжарадзе перечислил многие должности, сам министр не подал в отставку. Было еще масса вопросов. Надо сказать, что на многие из них Нургалиев говорил, в частности, примерно так, что вот милиция – это часть общества, и что у других людей у меня для набора нет, с кадрами, конечно, надо работать. Некоторые проблемы Нургалиев признавал, но когда звучали особенно острые выступления, он предлагал поговорить, что называется, один на один, а вот не при людях. И Александр Паршин, зам предсовета Федерации, успешно помогал ему уходить от некоторых вопросов. Но это была очень острая беседа, и вполне возможно, что это была такая первая для министра острая, по-настоящему острая беседа с парламентариями.
Спасибо, Данила. О сегодняшнем выступлении министра внутренних дел Рашида Нургалиева в Совете Федерации рассказал Данила Гальперович. К разговору о ситуации в российской милиции вернемся через несколько минут в обзоре самых интересных публикаций сегодняшних российских газет. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня вспоминают жертв политических репрессий. В Хасавюртовском районе Дагестана совершено нападение на начальника следственного изолятора. В Ингушетии подорваны две газозаправочные станции, пострадавших нет. Сыну первого президента Грузии, Звиада Гамсахурдия Цотне, предъявлено обвинение в покушении на убийство. В Италии и Турции увеличилось число умерших от гриппа H1N1. Иран отверг ключевой пункт международного плана по урегулированию спора вокруг его ядерной программы. Президент США Барак Обама обсудит сегодня с высшими чиновниками и своей администрации стратегию в Пакистане и Афганистане. Торги на американских биржах в четверг привели к росту цен на нефть. Стоимость барреля повысилась примерно до $80. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня не пропустите в эфире «Свободы» российский час радиожурнала «Поверх барьеров». Дягилевские сезоны в Петербурге. Антология «Петр Великий» в русской литературе. Кинодокументалистика на «Амфесте». Тайны народного творчества в Музее декоративно-прикладного искусства. И интервью с кинорежиссером Ираклием Квирикадзе. Ведущая Марина Тимашева. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Вернемся к разговору о ситуации в российских органах внутренних дел, посмотрев на самые интересные публикации в сегодняшней российской прессе. О проблемах МВД сегодня спрашивали члены Совета Федерации министра Рашида Нургалиева. Вы только что слышали это от Данила Гальперовича. Громкие дела, в центре которых оказываются милиционеры, продолжают обсуждаться и на страницах газет. Так, «Новая газета» обобщила все случаи последнего времени, а «Комсомольская правда» попыталась найти действиям милиционеров должное оправдание. Слово обозревателю «Радио Свобода» Валерии Шабаевой.
28 октября умер 11-классник, раненый милиционером при досмотре машины в Туве. Его одноклассница, получившая ранение в живот, находится в тяжелом состоянии. Внутренняя проверка МВД Республики признала действия сотрудника правомерными, ибо был найден игрушечный пистолет, которым школьник, по словам милиционера, ему угрожал. В тот же день в столице Тувы Кызыле сотрудники ДПС остановили машину, за рулем которой находился пьяный УБЭПовец. По дороге на освидетельствование он вынул табельный пистолет и расстрелял коллег. Один умер на месте, другой в реанимации. Убийца застрелился. До этого был Омск, где влюбленный милиционер убил свою девушку, потом таксист, потом себя. А до Омска Москва, где пьяный майор Евсюков устроил беспричинную пальбу в супермаркете. Итого 9 трупов. Но это лишь самые громкие происшествия. Российское общество ко многому привыкло, но не к тому, что милиционеры еще и периодически открывают стрельбу по штатским, пишет «Новая газета». Кажется, есть в этом некий парадокс. Людей убивают те, кто должен их защищать. Реальность, однако, такова, какова есть. Милиция – это не наша территория, не общество. Это зона государства, им помеченная, его дело – бизнес, функция. Это стационарный бандит, в отличие от урок-гастролеров. Милиции не нужно нас любить и защищать. Она аппарат подавления, насилия. История о том, что мы, как налогоплательщики, вправе требовать защиты своих частных интересов, продуктивней адресовать детям. Проблема в том, что уже само государство не может управляться с милицией и не знает, что с ней делать. Реформу, о которой много говорят, нужно было проводить вчера. Сегодня разложение внутренних органов очевидно, и люди с расшатанными нервами палили по окружающим и будут палить. И потому что жизнь не удалась, и с перепоя, и просто так. Можно во всех райотделах вывесить вместо портретов Медведева и Нургалиева нагорную проповедь. Можно сокращать штаты, остальным поднимать зарплату, запрещать постоянное ношение оружия. Можно, наверное, запретить МВД вовсе и создавать заново полицию или службу городовых. Кто бы знал, что нужно делать, и кто бы хоть что-то делал в этом государстве. Что, несомненно, нужно обществу, это учиться противостоять вооруженным людям. И здесь возможны два варианта. Первый – заняться теми самыми общественными работами, которые так пропагандирует власть. Только не заборы красить, а реагировать на невнимание и хамство милиции, судиться, добиваться компенсации. Занятия для безработных и пенсионеров – долгий воспитательный процесс. Или у школы надоело ощущать себя куропатками в прицеле, требовать свободной продажи оружия. Государство контролирует оборот оружия, но не контролирует наделяемых им людей. Это несправедливо. Государство, представляющее смертельную опасность для своих граждан, должно, если и не умереть, то измениться. С вопросом, почему милиция все чаще стреляет в граждан, «Комсомольская правда» обратилась к оперативнику, работающему в одном из московских УВД, психологу и профсоюзному лидеру. Первый сказал корреспонденту, что от обиды. Каждый считает своим долгом пнуть мента. И в первую очередь самой МВД. Сначала присылает дурацкие планы, потом дурацкие проверки. Разбейся в дребезги, но подай раскрываемость. Приходится врать и изворачиваться. Для многих это тяжесть. Видеть каждый день трупы, врать начальству, терпеть обиженную жену, которой вечно не хватает денег на косметику, оказывается не по силам. «У нас все общество подвержено стрессам, в нем много агрессии», заметил второй собеседник, кандидат психологических наук Дмитрий Журавлев. А у милиционеров работа предполагает гигантские стрессы. Второй фактор – мы имеем закрытую для общества милицию, обладающую почти неограниченной властью. О стрессе говорил и председатель Координационного совета профсоюза сотрудников милиции Москвы Михаил Пашкин. В месяц среднестатистический милиционер нарабатывает вместо положенных по Трудовому кодексу 40 часов по 50-60. Это с теми же бандитами, проститутками и бомжами. Его лишают премий, требуя раскрываемости, а сотрудники собственной безопасности пытаются поднять показатели, выискивая среди милиционеров нечистых на руку. И при этом имеется один штатный психолог на 250 человек. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня исполняется ровно год с тех пор, как Юнусбек Евкуров приступил к исполнению обязанностей президента Республики Ингушетия. Через полгода президентства, 22 июня, он чуть не погиб. В кортеж въехал автомобиль, начиненный взрывчаткой. Спустя месяц после выписки из больницы Евкуров отправил в отставку республиканское правительство. Юнусбеку Евкурову симпатизируют и правозащитники, и простые жители Ингушетии. С его именем связывают надежды на изменение ситуации в республике в лучшую сторону. И тем не менее, часть наблюдателей считает, что своими силами Евкурову не справится. Почему, выясняла корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Исполняющим обязанности президента Ингушетии Юнусбек Евкуров был назначен 30 октября прошлого года, а уже на следующий день его кандидатура была внесена на рассмотрение Народным собранием Республики Ингушетия для утверждения на должность президента республики. Новый президент повел себя нетипично. Он отказался от торжественной инаугурации, объяснив это экономией средств республиканского бюджета, и сразу после своего утверждения принял присягу. Юнусбек Евкуров довольно быстро и, на первый взгляд, легко завоевал расположение и простых жителей Ингушетии, и правозащитников, и республиканской оппозиции, которая не только поддержала назначение Евкурова, но и выразила готовность содействовать новым властям. Говорит адвокат Муса Плиев, занимающийся ныне должность помощника президента Ингушетии.
Год назад, когда была пресс-конференция, я сказал, что мы готовы, тогда это была оппозиция, дать кредит доверия президенту. Самое главное, чего ожидали, это то, что власть новая существенно должна отличаться от той, с которой, собственно, боролись в те времена. В прямом смысле это была борьба, потому что это были митинги, это были протесты. Все это, собственно говоря, закончилось убийством Магомеда Ивоева. Это было напрямую связано с протестной деятельностью оппозиции. Поэтому, собственно говоря, мы ожидали, что изменения должны касаться того, что власть должна пойти в народ. То есть нужен контакт. Я думаю, что эту часть именно президенту удалось. То есть, собственно говоря, ему удалось пойти в народ, говорить с людьми, быть ближе. Но есть, конечно, очень важный момент, очень важный вопрос, что будет дальше. И сейчас самая главная задача у президента – это сохранить вот ту хрупкую какую-то вот стабильность, которая сейчас есть, чтобы не было ухудшения ситуации. Поэтому есть очень большие надежды, и люди ожидают более серьезных перемен, более радикальных перемен к лучшему.
По мнению заведующего отделом проблем межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергея Маркедонова, Юнусбек Евкуров несколько отступил от начатых год назад социально-политических реформ в Ингушетии после совершенного на него покушения в июне этого года.
Юнусбек Евкуров – персона, которая не является константой. Когда он пришел во власть в конце октября прошлого года, действительно некие черты нового курса мы видели в его политике. Он прекрасно понимал, что у него должна быть легитимность на насилие. Что просто размахивать дубиной нельзя, нужно иметь общественную поддержку. Поддержку, ну вот хотя бы таких людей, как покойный уже Макшери Паушев или других правозащитников, общественников, с ними был диалог какой-то начат. После покушения на него, мне кажется, что какой-то слом у него наступил, может быть это и слом определенный, скажем, в федеральных подходах. Но мне кажется, что повестка дня, напоминающая зязиковскую, как-то вот возвращается в Ингушетию. Мне кажется, что вот этот акцент на исключительно факторы безопасности, когда просто присылаются дополнительные чиновники, когда приходят какие-то дополнительные подразделения, он недостаточен. Нужно менять социальную реальность в республике. Эти аспекты, мне кажется, после июньского покушения на Евкурова стали уходить.
Бывший главный редактор оппозиционного сайта Ингушетия.ру Роза Мальсагова сомневается в возможности президента Юнусбека Евкурова самостоятельно влиять на ситуацию в республике.
От Евкурова, к сожалению, величайшему, при всей его порядочности, мужественности, честности какой-то, от него мало что зависит. Все завязано гораздо выше, дальше. Это Кремль, это игры вокруг судеб народа, вокруг конкретных людей. Маленькая такая республика, всего там нас по всему миру около 500 тысяч, и того нету. И ежедневно отстреливают по 2, 3, 5, 10 человек. Это планомерное уничтожение. И Евкуров тут ничего не изменит. И ведь это не только от Евкурова зависит, как строится вокруг правительства. И не только в Ингушетии. К власти приходят спецслужбы. Кругом.
Обозреватель «Новой газеты» Ольга Боброва придерживается несколько иной точки зрения, считая, что Кремль в попытках урегулирования ситуации в Ингушетии делает ставку именно на Евкурова.
Принципиально в корне изменились отношения между республиканским руководством, ну и, собственно, населением. Республики, населением в самом широком смысле этого слова. Здесь и люди, которые не хотят называться оппозицией, но тем не менее предлагают некий противоположный взгляд на те события, которые происходят. Здесь и просто население, здесь и не совсем мирные люди, которые по лесам бегают. Вот в отношениях с этими со всеми группами, конечно, наступили какие-то очень серьезные сдвиги. И президент Евкуров зарекомендовался как человек, который готов вести вести переговоры с людьми, которые прежде принимались несколько неосно, скажем.
Долгое время правозащитники называли Евкурова чуть ли не белой вороной на фоне вот всех тех руководителей субъектов на Северном Кавказе. И указывали на то, что, очевидно, ему будет довольно сложно оставаться таким и дальше. То есть, выделяясь на этом фоне, как-то еще работать. С вашей точки зрения, вот эти опасения правозащитников, они оправдались ли?
Президент Евкуров находится в такой непростой ситуации, в таком неспокойном месте, что так или иначе резких движений и, скажем, решений, которые правозащитники, как бы лояльно они к нему не были настроены, тем не менее, оценят как грубые, вполне возможно, перегибы, ему не избежать. Другое дело, что даже стоя перед этой необходимостью, встречая просто неизбежность силовых решений, президент Евкуров, по крайней мере, он декларирует, что да, я готов разговаривать, да, я готов искать другие решения, помимо силовых. Тем не менее, мы все понимаем, что ситуация для него тоже достаточно тревожная. Я думаю, что поскольку этим летом была реальная возможность его разменять, поставить на его место совсем другого человека, и тем не менее в Кремле это не сделали, они понимают, что сейчас на этом месте нужен именно Евкуров.
Третий президент республики Ингушетия Юнусбек Евкуров до утверждения на этом посту в октябре прошлого года занимал руководящую должность в разведывательном управлении Приволжско-Уральского военного округа. В 2000 году за мужество и героизм, проявленные при наведении конституционного порядка в Северокавказском регионе, гвардии подполковнику Юнусбеку Евкурову присвоено звание Героя Российской Федерации. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера по московскому времени в прямом эфире «Свободы» время гостей. Эфир из Киева. Какова опасность усиления радикальных исламистских группировок в Крыму? Что происходит с криминальной ситуацией на полуострове? Собеседник Виталия Портникова, заместитель министра внутренних дел, начальник главного управления МВД Украины в Автономной Республике Крым Геннадий Москаль. А вот что вас ждет во второй половине часа «Свободы в полдень». Кого россияне считают экстремистами? Год назад в России были образованы центры по борьбе с экстремизмом, призванные обеспечить выполнение одноименного закона. Занимаются ли они этим? Продолжим серию репортажей «Радио Свобода» о судьбе либерализма в России. И расскажем об интересном событии в культурной жизни Москвы. Здесь открылся 10-й по счету фестиваль нового британского кино. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода» новости.
В России сегодня отмечается День памяти жертв политических репрессий. В Москве у Соловецкого камня на Лубянской площади будет отслужена панихида. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что убийства миллионов людей во времена диктатуры Иосифа Сталина не могут быть оправданы. В Хасавюртовском районе Дагестана совершено нападение на начальника следственного изолятора. Подполковник Ибрагим Малакаев госпитализирован с огнестрельными ранениями. В Ингушетии подорваны две газозаправочные станции в Сунжинском и Назрановском районах. Пострадавших нет, нанесен ущерб оборудованию. Иран отверг ключевой пункт международного плана по регулированию спора вокруг его ядерной программы, сообщают западные СМИ со ссылкой на неназванных американских и европейских дипломатов. По плану МАГАТЭ, Иран должен передать большую часть своего низкообогащенного урана другим странам для дальнейшего обогащения. В Италии и Турции увеличилось число умерших от гриппа H1N1. Турецкое министерство здравоохранения сообщило в четверг о смерти двух женщин. Таким образом, подтверждено 3 случая гибели людей от нового гриппа в Турции. В Италии после смерти на этой неделе 4 человек в Неаполе список жертв возрос до 11. Президент США Барак Обама, как ожидается, обсудит сегодня с высшими военными чиновниками своей администрации американскую стратегию в Пакистане и Афганистане. В России вводится уголовная ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. Сегодня вступает в силу статья Уголовного кодекса, предусматривающего такие меры. За недавними кибератаками на американский и южнокорейский интернет-сайт стояла КНДР, заявил глава разведслужбы Южной Кореи Вон Сейхун. Разведслужба Южной Кореи не комментирует официально эту информацию. Бывший президент Франции Жак Ширак может предстать перед судом по обвинению в растрате. Утверждается, что в бытность Ширака мэром Парижа его друзья и партнеры получали от выплаты от города по ложным контрактам.
Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». С вами Марк Крутов. Сегодня исполняется год со дня образования центров по борьбе с экстремизмом в системе МВД. Так называемые «Управления Э» были созданы для обеспечения исполнения антиэкстремистского законодательства. Закон о противодействии экстремистской деятельности, вступивший в силу в июле 2002 года, российские правозащитники критиковали с момента его принятия. Но полтора года назад он был еще более ужесточен. Тогда же было принято решение о создании «Управлений Э» – специальных подразделений в структуре МВД для борьбы с экстремизмом. Они начали работать ровно год назад. За это время многие россияне познакомились с управлением Э лично. Как результат, сегодня и завтра в десятках российских городов состоятся акции против деятельности этих центров и практики применения закона о борьбе с экстремизмом. Тему продолжит корреспондент «Радио Свободы» Карен Агамиров.
Начальник департамента по противодействию экстремизму генерал-лейтенант милиции Юрий Коков в интервью российской газете от 10 июня этого года на вопрос, не станет ли новый департамент силовым органом политического сыска, предназначенным для подавления инакомыслия, ответил, цитата, «Эти опасения совершенно напрасны, хотя сегодня раздаются отдельные заявления об установлении контроля над гражданским обществом и усилении полицейских функций. Заговорили даже о составлении черных списков неблагонадежных, от футбольных фанатов до сектантов. Но все это далеко от истины», заверял начальник департамента Э. Подчиненные Юрия Кокова интерпретируют шефа по-своему и действуют с точностью до наоборот. 23 октября около 19.00 возле станции метро «Водный стадион» к активисту оппозиционной «Другой России» Сергею Ежову подошли трое в штатском. И началось.
Крутили мне руки, перевели через дорогу и посадили серебристые митсубиси. И начали склонять меня, так называемое, сотрудничество с правоохранительными органами. Они отобрали все мои личные вещи. Они избивали меня и требовали сдавать моих товарищей, сторонников Эдуарда Лимонова. Пытались от меня добиться, чтобы я немедленно начал звонить им, своим товарищам, и назначать встречи, на которых они будут их также задерживать.
Лидер общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев в годовщину образования департамента МВД по противодействию экстремизму размышляет.
В годовщине создания управления Э они совершают очередные подвиги. Это государственный экстремизм в чистом виде совершенно. Это управление Э правозащитники предложили ликвидировать. Люди, которые не скрывают даже, что они работают в правоохранительных органах, они похитили человека.
Департаменту по противодействию экстремизму один год. Это самостоятельное структурное подразделение Центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации, осуществляющее выработку и реализацию государственной политики по противодействию экстремистской деятельности. И это удается на славу. По данным министра внутренних дел Рашида Нургалиева, в России сегодня порядка 200 тысяч экстремистов. Ну а что такое собственный экстремизм, определенно понимают только борцы с ним. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Что ж, несмотря на это, давайте попробуем узнать, кого считают экстремистами простые российские граждане. Корреспондент Радио Свобода Сергей Гогин выяснил мнение жителей Ульяновска.
Жириновского, наверное. Амбициозный, скандальный. От него можно ожидать всего, чего угодно.
Да, по-моему, половину Думы можно отнести к политическим экстремистам. Да потому что я пока не вижу еще никаких особых перемен, чтобы для народа что-то было сделано. А политика, возьмите ту же войну в Чечне. Две кампании прошли. Я вот не вижу смысла этого. Положили ребятишек молодых и все. Никто за это не в ответе. Вот политические экстремисты.
Партия власть. Потому что им не важно мнение своих жителей своего народа. Все против них.
Немцов. Но он такой какое-то впечатление производит не очень хорошее. Но его, так сказать, взгляды на политику и на экономику мне не очень нравятся.
Сейчас все так перебутырено в жизни, что даже не знаешь, сегодня одни экстремисты, завтра другие. Ну, вообще экстремисты, я думаю, это нацисты, прежде всего. Всякие вот эти организации молодежные, скин, как там правильно называют, скинхеды, да.
Я не вижу экстремизма вообще на России. У нас все хорошо и здорово.
Но я сторонник «Единой России». Для меня в чем-то проявление экстремизма – это Жириновский с его клоунскими выпадами.
Олигархи, которые в свое время были у власти, которые нажили вот этот за счет государства капитал, остались с большими деньгами, без преследования уголовной ответственности.
Ну, может, кто-то, все, кто выступает против основного политического режима?
Первый Чубайс.
Кто всю страну ограбил с ваучерами?
Наверное, нашу правящую партию. Потому что одни слова и больше ничего. Результатов-то ноль. Что-то они рушат, а строить не строят. Например, вот с армией связанной, да? Они что-то все убирают, а все, что многими, там, я не знаю, годами, да, все это складывалось, а сейчас они все это просто продают, но как будто не видят этого.
Жириновский. По его поведению, по телевизору, допустим, даже.
Но, если честно, я не понимаю, кто такие экстремисты.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, кого в России вы считаете политическими экстремистами? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». Мы продолжаем серию специальных репортажей «Радио Свобода», посвященных судьбе либерализма в России. Развитие политических процессов в России последних лет позволяет политическим экспертам утверждать, либеральная идея в стране утратила популярность, хотя потенциально сторонников таких партий, по разным оценкам, от 10 до 20%. Есть ли перспективы у российского либерализма? Корреспондент «Радио Свобода» Владимир Знаменский завершает цикл бесед с представителями разных профессий – политиками, политологами, социологами, общественными деятелями. Сегодня в нашей программе они отвечают на вопрос, есть ли будущее у либерализма в России.
В эфире «Свободы» профессор Петербургского европейского университета, политолог Владимир Гельман.
Я думаю, что если говорить уже о либерализме в классическом плане, то вряд ли эти идеи будут доминировать в нашей стране, по крайней мере, в обозримом будущем. Скорее, можно ожидать большего спроса на социалистические, на левые идеи, потому что у нас страна с большим количеством людей, работающих по найму, с большим количеством людей, работающих в государственном секторе, с большим количеством людей, зависимых от государства и просто бедных людей. Поэтому, скорее, естественно, можно было бы ожидать, что в стране будут в ближайшие десятилетия пользоваться спросом идеи, направленные на перераспределение. В то же время прослойка тех социальных групп, которые готовы поддерживать либерализм в таком классическом понимании, она все-таки довольно незначительна, и голос этих людей, конечно, будет слышен, но трудно ожидать, что это будет такая широкая массовая поддержка. Но, тем не менее, такие социальные группы, такие социальные среды в стране есть, и чем успешнее будет страна развиваться, тем, видимо, долгосрочно. В срочной перспективе, ближайшие 10-15 лет, 40-50 лет, если мы можем вообще смотреть на перспективу, конечно, такие идеи, наверное, будут пользоваться большим спросом. Но мир меняется, каким будет либерализм, не классический, а либерализм так, середины 21 века, очень трудно обсудить.
О будущем либерализма в России говорит один из лидеров оппозиционного объединенного гражданского фронта Денис Белунов.
Есть два разных сценария. Один связан с таким более или менее консервированием статус-кво, если правящие элиты умеют перестать строиться внутри, решить свои внутренние проблемы и продолжать доминировать, тогда судьба российского либерализма незавидна. Максимум, на что он может рассчитывать, это на то, чтобы быть придворным идеологическим течением при успешном медведе. И, честно говоря, такой системе я, например, себе совершенно не нахожу, и тогда, видимо, перестать быть либералом. Второй сценарий – это когда демократические ценности, демократическая система и у тех или иных обстоятельств в стране восторжествуют, и тогда либералам надо будет, как я уже несколько раз сказал, конкурировать с другими политическими силами, которые есть в стране, прежде всего с левыми националистами. И это такая борьба на три результата. Но самое главное, что эта борьба должна быть цивилизованной, она должна в рамках нормальной политической демократии современной происходить. Надо уметь проигрывать, надо хотеть выигрывать, и, может быть, выиграть.
Каким видит будущее русского либерализма правозащитник Владимир Буковский?
Мы говорим об очень далеком будущем, я так понимаю. Это займет, сколько трудно мне предсказывать, но займет долго. Со временем, конечно, начнут отстраиваться какие-то институции демократические, либеральные. Со временем возникнет и самоуправление, отчетность власти, а точнее правительство, управление перед избирателем и зависимость от избирателя. Ну, когда-нибудь, наверное, это все будет, но сейчас от этого очень далеко.
А вот мнение писателя и леворадикального политика Эдуарда Лимонова.
В ближайшие 50 лет у них нет блестящего будущего, не будет. Они будут среди других. Если у них хватит ума отвергнуть свое чистоплюйство нереальное, и они пойдут на союзы широкие с другими идеологическими течениями оппозиционными, то у них будет хотя бы парламентское будущее. Небольшое, но будет. А если нет, их сметет волной.
С Эдуардом Лимоновым не согласна социолог Ольга Криштановская, член партии «Единая Россия».
Я надеюсь, что власть все-таки будет двигаться по пути либерализма настоящего, того, который на Западе существует. И у России все-таки вряд ли есть какой-то уникальный путь, уникальная модель для того, чтобы идти другим путем.
О важных для будущего успехах либералов в России говорит коммунист и депутат Олег Смолин.
Если либералам удастся социализироваться и убедить население в том, что они уже другие, то будущее у них есть. Если им сделать этого не удастся, то, по крайней мере, на ближайшие десятилетия, может быть, полтора десятилетия, их будущее маргинально.
На вопрос отвечает Георгий Сатаров, социолог, политолог, советник Бориса Ельцина.
Я бы сказал более даже категорично, Россия как страна может в нынешних границах продолжить свое существование только при условии, если в ней восторжествуют демократические либеральные свободы. В противном случае, мне кажется, ей грозит распад. Я не знаю, что произойдет быстрее.
Настоящее и будущее политического либерализма в России. Этот цикл бесед для программ «Время свободы» подготовил Владимир Знаменский.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Напомню, заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня день памяти жертв политических репрессий. В Ингушетии подорваны две газозаправочные станции, пострадавших нет. В Италии и Турции увеличилось число умерших от гриппа H1N1. Иран отверг ключевой пункт международного плана по урегулированию спора вокруг его ядерной программы. Президент США Барак Обама обсудит с высшими чиновниками своей администрации стратегию в Пакистане и Афганистане. Торги на американских биржах в четверг привели к росту цен на нефть. Стоимость барреля повысилась примерно до $80. В России вводится уголовная ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. Имена интернет-доменов вскоре смогут содержать не только латиницу. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Рост американской экономики становится уверенным.
Комментарии экспертов.
Социолог Наталья Зубаревич объясняет, чем моногорода отличаются от плюса.
Право автора.
Сергей Никитович Хрущев вспоминает роль своего отца в строительстве Берлинской стены.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Центробанк снизил ставку рефинансирования до минимального уровня в истории. Минэкономразвитие предлагает продавать нефть на электронных торгах. Впервые за год начал расти ВВП Соединенных Штатов Америки. Подробнее о главных экономических новостях обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Центральный банк России с 30 октября снизил ставку рефинансирования с 10 до 9,5% годовых, исторически минимального уровня в современной истории страны. Это уже восьмое снижение ставки за период с 24 апреля текущего года с уровня 13%. До этого ставка рефинансирования в России, наоборот, повышалась 6 раз подряд, начиная с февраля 2008 года. Кроме того, также с 30 октября Центральный банк России снизил на 0,5% и другие ключевые процентные ставки по операциям, которые он проводит. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 ноября составит $231.20 за тонну, говорится в опубликованном постановлении правительства страны. Это на $9.5 или почти на 4% ниже действующей сейчас ставки. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. По данным Министерства финансов, за период с 15 сентября по 14 октября средняя цена российской нефти Urals составила более $67.5 за баррель или около $492 за тонну. Министерство экономического развития России предлагает обязать вертикально интегрированные нефтяные компании страны продавать на открытых торгах, как электронных, так и биржевых, не менее 10% произведенных ими нефтепродуктов, говорится в докладе этого ведомства о мерах по развитию конкуренции на внутреннем топливном рынке. До принятия соответствующего закона, как сообщил представитель министерства Александр Пироженко, такое требование может быть предъявлено нефтяным компаниям с государственным участием, Роснефти и Газпромнефти. Объем экономики Соединенных Штатов, крупнейшей в мире, в третьем квартале увеличился на 3,5% к уровню июля-сентября прошлого года. Такие предварительные оценки представило Министерство торговли США. Рост ВВП Соединенных Штатов возобновился после его сокращения в течение 4 кварталов подряд, что произошло впервые за последние 50 лет. Национальный банк Японии сохранил базовую процентную ставку по кредитам на уровне 0,1%. Эта ставка действует в Японии с 19 декабря 2008 года, когда она была снижена с 0,3%. Действующая ставка в США сейчас установлена в диапазоне от 0 до 0,25%. Для 16 стран еврозоны она составляет 1%, а в России 9,5%. Курс доллара на сегодня 29 рублей 34 копейки, на 17 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 43 рубля 22 копейки, по сравнению с четвергом он подешевел на 3 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 48 центов.
О новостях российской и мировой экономики рассказал Иван Трифилов. А мы продолжим программу «Свобода в полдень» сюжетом об одном из самых интересных событий в культурной жизни Москвы. Здесь проходит 10-й фестиваль нового британского кино, организованный Британским советом. На открытии фестиваля побывала наш корреспондент Елена Фанайлова.
Обычно фестиваль «Новое британское кино» занимал площадку кинотеатра 35 мм, где существует киноклуб, и зрители-интеллектуалы были приучены к тому, что «Новое британское кино» – это зрелище для специалистов и эстетов. Это, прежде всего, социальная драма, связанная с традициями современного английского театра. В этом году у фестиваля появился автомобильный спонсор, показы переместились в коммерческое пространство кинотеатра «Формула кино Европа» в торгово-развлекательном комплексе «Европейский». Открытие фестиваля было вполне светским. Фотографы, официальные поздравления – пляски на сцене под волынку. О некоторой перемене вектора фестиваля говорит его организатор со стороны Британского совета Оксана Ромина.
Мы стараемся отбирать картины, которые не куплены российскими дистрибьюторами. У нас обычно 70% картин привезенных, но отмечены европейскими фестивалями.
Если говорить о жанровом разнообразии кино, которое вы показываете, можно ли сказать, что это социальная драма, или это, напротив, какие-то жанровые экшен, детективы, какие-то романтические любовные истории?
Существовал долгое время стереотип, что британское кино – это вообще так социальная драма. Еще года 3-4 назад наш фестиваль показывал только или арт-хаус, или социалку. Мы специально ушли от этого и в прошлом году, и вот в этом году стараемся включать картины, которые не только арт-хаусные и независимые, но и для более широкой аудитории. Например, «Воспоминания чувств» «Education» нельзя сказать, что это социальная драма. Это как раз такое британское кино, которое вышло бы у нас на широких экранах все равно. Но одновременно с этим вы у нас увидите и документальные картины, и картины артхауса, такие как «Бронсон». То есть мы полностью не ушли, но пытаемся показать, что Британия не только про социалку.
А если говорить про один из фильмов «Открытие. Побег из тюрьмы», то что это по жанру?
Ну, это триллер, это экшен, конечно же.
Есть какие-то специальные особенности британского экшена, ну, например, по сравнению с американским или французским?
Я думаю, что они отличаются вот чисто вот этим вот британским шармом, британским юмором. В американском кино больше клише, чем в британском.
Так считает организатор фестиваля Оксана Ромина. Я не могу согласиться с ней в одном. Фильм «Побег из тюрьмы», которым открывался фестиваль, только притворяется тюремным триллером. На деле это символическая экзистенциальная драма для 7 персонажей, где тюрьма оказывается проекцией мира насилия. «Побег» из нее выстроен как развернутая визуальная метафора дантовского ада. Реальность смешивается с предсмертными видениями главного героя, а актеры движутся как в балете. При этом фильм сохраняет формальные признаки триллера. Испытания землей, водой и огнем происходит с увлекательной для зрителя скоростью. Известные исполнители, один из старейших британских актеров Брайан Кокс, он играл в фильмах «Люди Икс», «Троя» и «Превосходство Борна», Джозеф Файнс, известный по фильму «Влюбленный Шекспир», и Стивен Макинтош, фильм «Карты, деньги, два ствола». Режиссер Руперт Уайетт – дебютант в полнометражном кино. Фильм, в оригинале носящий название «Эскапист», получил 2 награды в Британии и участвовал в американском фестивале независимого кино «Санденс». Второй фильм «Открытие» – «Education» в русской версии «Воспитание чувств» получил на «Санденсе» 2 награды и принадлежит режиссеру Лоне Шерфинг. Она известна как автор фильма «Итальянский для начинающих». «Воспитание чувств» – это не только романтическая, это и саркастическая, и классическая история о хорошей девушке. Ее роль исполняет Кэрри Маллиган. И плохом парне, светском снобе. Эта роль досталась Питеру Скарсгарду. Третий фильм, которым открывался фестиваль нового британского кино, принадлежит режиссеру-классику, по творчеству которого обычно и судят о современном британском кинематографе. Фильм Кена Лоуча «В поисках Эрика» не лишен элементов фантастического реализма. Его герой, почтовый служащий, морально опустившийся отец 2 сыновей с криминальными проблемами, возвращается к жизни благодаря своему тезке, легендарному капитану Манчестер Юнайтед Эрику Кантана, который играет сам себя. Это забавная, поучительная и виртуозно сделанная лента. Победа человека над обстоятельствами, человека как мера всех вещей и, наконец, непревзойденная профессиональная культура английского кино – главные общие черты разных фильмов, открывших фестиваль нового британского кино в Москве. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «История Запада и Востока». Сегодня он у нас из Чехии. Недавно в Праге открылась выставка, посвященная легендам и истории европейских скрипок. Здесь представлены раритетные инструменты 18, 19 и 20 веков из Италии, Франции, Австрии, Германии и самой Чехии. Каждый из них принадлежит частному коллекционеру. Мало кто знает, что в 18 веке скрипки, произведенные в Чехии, ценились наравне с итальянскими. А имя немецкого скрипичного мастера Йозефа Антонина Ласке, который жил и работал в Праге, было абсолютной гарантией высокого качества, в частности, у польских и чешских музыкантов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Ксения Крейндель.
Итальянский мастер Джузеппе Фиорини когда-то приобрел и сохранил в целости многие работы Антонио Страдивари, в том числе комплекты оборудования мастерской Страдивари и его чертежи скрипок. Всего коллекция Фиорини, часть которой представлена на выставке в Праге, насчитывала 1300 предметов. Скрипки самого Джузеппе Фиорини, которого называли одним из лучших итальянских скрипичных мастеров начала 20 века, здесь также можно увидеть, хотя сделаны они были в Мюнхене, поскольку он женился на дочери немецкого скрипичного мастера и уехала жить в Германию. Продолжает знаменитый чешский скрипач и организатор выставки Ярослав Свицини. Европа всегда считалась колыбелью скрипичного дела. Этой выставкой мне хотелось показать, как это величайшее мастерство объединяло людей и страны. Мастера путешествовали по всей Европе. Абсолютно не имело значения, кто ты – чех, русский, немец, итальянец, француз. Они вместе общались, работали, учили один другого. Когда я рассказывал о проекте выставки в других странах, то говорил, что в 18 или 19 веке скрипичные мастера заложили Евросоюз. Им для этого не нужен был Брюссель. Для них границы не играли никакой роли. Они просто хотели максимально обменяться опытом. Это чудесная специальность. Люди производили инструменты, качество которых не меняется несколько столетий. Мы ведь не знаем, как долго сохранится та или иная скрипка. Сколько еще лет на ней можно будет играть? Сегодня играют на скрипках 17-18 веков. И эти инструменты в превосходном состоянии. Возможно, они выдержат еще 1000 лет. Ведь посмотрите, на инструментах Гварнери, Страдивари, Амати сегодня можно играть концерты. Сделать из скрипки музейный экспонат можно потом, но пока спешить ни к чему. Качество клавишных инструментов, наоборот, с годами ухудшается. Скажем, это напрямую касается пианино. Но смычковые инструменты, такие как скрипка, виолончель, контрабас, с возрастом становятся ценнее. Сегодня скрипки Страдивари стоят от 5 до 10 миллионов долларов. За старинные чешские инструменты такие суммы пока платить никто не готов. Хотя, как уверяют специалисты, качество их ничуть не хуже. Просто имена их мастеров не так популярны. Почти в каждую свою концертную программу скрипач Ярослав Свецани включает несколько любопытных исторических фактов, рассказывая об истории чешских мастеров и происхождении редких инструментов.
История настрою вообще проходит.
История скрипок начинается в 16 веке. О некоторых инструментах слагают легенды. Я хочу рассказать о Фердинанде Августе Гамолке, которого называли пражским Страдивари. Этот человек принадлежал к знаменитому роду чешских скрипичных мастеров. Всего их насчитывалось 9. Он был одним из них. Как оказалось, пражским Страдивари его называли не потому, что он делал скрипки подобной формы. Это умели делать и другие. А потому, что он использовал лак такого же оранжевого оттенка, как и знаменитый итальянский мастер. То есть, по сути, благодаря этому лаку инструменты гомолки стали пользоваться большой популярностью у музыканта. У каждой школы, будь то кремонская, миланская, парижская, существуют свои идентификационные знаки, которые наносили на скрипки. У пражской школы эти знаки тоже есть. Французский мастер Карл Дворжак по национальности чех. Большую часть своей жизни он работал в Париже у знаменитых мастеров. Когда же вернулся в Прагу, то делал скрипки, совершенно точно напоминавшие французскую школу. На золотом фоне красно-вишневый цвет лака выделялся особенно ярко. Специалист всегда отличит французскую скрипку по вишневому цвету. Поэтому этот мастер, вернувшись в Прагу, привез с собой Францию. Скрипичный мастер Иоганн Виллер известен тем, что на его скрипке играл Моцарт, а также чешский скрипичный виртуоз Йозеф Славик, который составлял серьезную конкуренцию Паганини. Родился Виллер тоже на границе Германии и Австрии. В Праге он делал скрипки, покрытые темно-сливовым лаком. Среди скрипичных мастеров этот лак называли «пражское повидло», потому что он напоминал сливовое повидло. До настоящего времени этот лак не сохранился. Эти скрипки являются настоящим украшением этой выставки. К открытию выставки чешский скрипач Ярослав Свецени готовился несколько лет. Изучал историю, собирал материалы. Благодаря дружеским связям с частными коллекционерами удалось собрать 40 скрипок известных мастеров из разных стран и привезти в Прагу еще и коллекцию из 6 французских смычков, ведь именно Франция так славилась их производством. Знаменитый чешский скрипач хотел показать этой выставкой, что именно скрипка тот инструмент, который понимают во всем мире. Ксения Крендель для Радио Свобода, Прага.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Наталья Гуреева. Через 7 минут после выпуска новостей прямой эфир продолжит «Час прессы». Какие перемены ожидают петербургское телевидение? Обсуждают шеф-редактор дирекции документального вещания телеканала «Петербург. Пятый канал» Леонид Маляров и шеф-редактор медиапортала «Ленэздат.ру» Ирина Корженевская, ведущий Виктор Резунков. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Стрелян. 14 сентября 1937 года.
О необходимости обязательного обращения в первый день заболевания.
МВД Грузии утверждает, что Комсохурдия несколько раз выстрелил и ранил Баджамидзе.
Напоследок экс-мэру было решено присвоить звание почетного гражданина города Иркутска.
Для Европы пришло время положить деньги на стол.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.